Анна Дашевская. Тайна Симеона Метафраста. Читает Александр Ибрагимов. Осторожно выпрямив ноги, высокий широкоплечий мужчина с коротким ежиком светлых волос недовольно повел плечами. «Еще ковер-самолет бы мне предоставили», — буркнул он. «Тоже мне любые услуги». Говорил он негромко, так, чтобы водитель этого необычного экипажа не слышал. Не то чтобы он чего-то опасался, он, Франц Класхофен, маг-антиквар, владелец нескольких крупных магазинов и кое-чего еще, о чем не стоит знать широкой публике. Нет и нет. Просто Франц не считал разумным высказывать свои истинные чувства к тем, то в данный момент серьезно его выручает. Вот когда он залижет раны, стряхнется, расплатится по всем долгам и получит свой козырь, вот тогда можно будет и помериться, кто сильнее. Козырь, да. Все же у него отлично варит голова. Если бы в свое время он не сообразил создать второй гримуар, точную копию того эльзевировского тома, не осталось бы и тени возможности вновь его получить. Но все сложилось отлично. В глубоких карманах службы магбезопасности осталась копия, а оригинал все еще дожидался своего владельца там, в хорошем месте, которое Франц не называл даже мысленно. «Да-да», — и он засмеялся. «Как говорил Паттер Браун, где умный человек прячет лист? В лесу». Пожалуй, если бы этот смех услышал психиатр, он бы присмотрелся к господину-антиквару повнимательнее. Но беда в том, что не было более никого в экипаже, точнее, в летающей коробочке, вмещающей лишь водителя и пассажира. И тьма знает, каким образом держащийся в воздухе. Класхофен посмотрел в окошко. Во тьме не было видно почти ничего, лишь блестел в лунном свете изгиб какой-то речки. Досветился вдалеке не то костер, не то окно какого-то дома. «Интересно, на какой высоте мы летим?» — невольно подумал беглец. «Ну да, а как еще назвать почтеннейшего антиквара, вынужденного удирать ночной порою, словно ворона, оставляющая в зубах кошки перья из хвоста?» «Тьма с ним, с Райзеном!» — сквозь зубы пробормотал Класхофен. И адвокат этот, барахло, десяток новых найду. Но они заморозили два моих счета, отобрали артефакты и книги. В этот момент экипаж стряхнуло в воздухе, потом еще раз сильнее. Серебряная поверхность воды как-то рывком приблизилась, и пассажир забыл о проторях и убытках, вцепившись обеими руками в поручень. Других доступных ему действий не было. Глава 1. 8 мая 2185 года. От открытия дорог. «Я не люблю подарков», — хмуро буркнул Корса. «Было дело, кое-кто принял в дар деревянного коня. На этикетке стояла ахейская ручная работа. Те идиоты и обрадовались. Артура Перес Риверте, клуб Дюма или Тень Ришелье». За завтраком Суржиков так тщательно обдумывал новую роль, что даже и не замечал, что ест. Главное, по его представлению, сложность этой роли была в том, что играть ее придется одному, без партнера. Алекс ведь сказал, что будет заниматься детьми, так что на поддержку рассчитывать не приходится. Итак, значит, ему нужно найти подход к горничной. И это, скорее всего, окажется не очень сложно. Женщина средних лет, в доме шнапса, работает не так уж давно, года 4, и хозяйка для нее всего лишь посторонняя нанимательница. А вот старая нянька... Тут можно поймать птицу удачи или лопухнуться всерьез. Так тихими шагами жизнь ползет в последней недописанной странице, пробормотал он. Рядом раздалось фырканье, и Влад, наконец, поднял глаза от тарелки. «Слушай, ты странно разговариваешь», — сказал ему один из близнецов. «Будто бы и сам с собой, и в то же время с кем-то, кого здесь нет».
«Видишь ли, я Стас», — сообщил мальчик.
«Это хорошо. Видишь ли, Стас, у меня привычка такая. Когда я очень глубоко задумываюсь, начинаю цитировать пьесы».
«То есть ты актер?»
— спросил второй парень, точная копия Стаса.
«Я Серж».
«Методом исключения догадаться было нетрудно», — усмехнулся Суржиков.
«Ну да, и актер в том числе. Вроде бы вчера нас познакомили».
«Познакомили. Ты помощник отца, это мы поняли. Только пока не решили», — начал говорить Стас. «Ты такой же скучный, как был Веселкин, или лучше?» — закончил фразу его брат.
Их отец, до сего момента наблюдавший за экзекуцией молча, постучал по столу кончиками пальцев и сказал негромко. «За синюю линию не заходить».
«Так точно», — в один голос ответили близнецы. «А можно мы пока пойдем к себе?»
«Нельзя», — сказала вдруг Софья.
«Вначале мы должны решить вопрос с дежурством».
«В смысле?»
«Аркадий Феофилактович уехал. Выясняется, что все то, что делал один небольшой домовой, нужно распределять по всем членам коллектива. Мы с Барбарой можем взять на себя готовку. Остальное вы должны разделить между собой».
«Остальное это что?»
«Уборка, покупка продуктов, мытье посуды, стирка, глажение белья». Слова падали в тишину за столом, словно металлические шарики в кастрюлю с хорошим звонким «бамс».
Горестно протянул один из мальчишек. Второй же деловито спросил.
«А делить будем поровну?»
«Делить будем по справедливости», — сказал Алекс. «У Софьи работа плюс сад плюс готовка».
«Я готова взять на себя посуду после завтрака и после обеда», — заявила Катя.
Бурное обсуждение и дележ обязанностей затянулся вплоть до конца второго кофейника. Суржиков этого не слышал. Он снова отключился и мысленно просматривал страницу блокнота с записями о Марии Пантелеймоновне Иванцовой, 92 лет от роду, проживающей в собственном доме торговца Альфреда Шнапса. Близнецы честно помогли Кате убрать со стола и донести посуду до мойки, после чего, повинуясь повелительному жесту отца, побрели к нему в кабинет. «Влад!» Хозяин дома вернулся в столовую и тронул помощника за плечо. Тот оторвался от размышлений и одним глотком допил остывший чай. «Я постараюсь тебе помочь разобраться с Шнапсами. Сейчас только с мальчишками поговорю».
«Пока не надо», — покрутил головой Суржиков. «Если что, я спрошу. А пока дай мне самому попробовать без режиссера».
«Ладно». Алекс открыл было рот, чтобы дать еще какие-то советы, но помощника уже не было в комнате, только штора у двери колыхнулась. Верещагин пожал плечами и пошел в кабинет. Мальчишки сидели на диване и разглядывали иллюстрации энциклопедии холодного оружия. Картинки были объемные и, повинуясь движению пальца, поворачивались, приближались и давали вытащить оружие из ножен, чтобы рассмотреть клинок.
«Пап, а ты малайский нгерис когда-нибудь держал в руках?» — спросил Стас.
«Держал».
«И как?»
«Что как?»
«Ну вот, говорят, сакральное оружие нгерис выковывалось специально для убийства определенного человека и обладали собственной волей. У тебя было ощущение, что этот нож не такой, как все?»
Алекс мысленно почесал макушку, осознавая трудность вопроса. Попавший ему в руки в процессе расследования нгерис явно не был обычным ножиком, которым и колбасу нарезать можно, и глотку перехватить. И было ощущение, что некоторая личность, довольно злобная, в нем кроется. Вопрос только, стоит ли рассказывать об этом детям?
«Ты знаешь», — медленно начал он, призывая вдохновение.
«Пожалуй, да. Пожалуй, чувствовалось в том нгерис нечто неприятное.
И, честно говоря, я рад, что сразу же передал его ребятам из магбезопасности.